«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». Сегодня по-прежнему я ее веду пока еще в одиночестве. Дима Захаров в отпуске. Меня зовут Виталий Дымарский. И сегодняшний наш гость, сразу его вам представлю, Борис Соколов. Известный писатель, историк, доктор филологических наук, профессор Российского государственного социологического университета. Добрый вечер, Борис Владимирович.
Добрый вечер.
Вот мы вам микрофон установим так, чтобы вам было удобно.
Добрый вечер.
Послышали. Тема наша сегодняшняя – партизанское движение. На эту тему, кстати, у Бориса Вадимовича есть книга, она, правда, более широкая, да, не касается...
Да, она называется «Оккупация, правда и мифы», да.
Да. Там, и в частности, кстати говоря, вы у нас уже были в программе, и мы как раз говорили, так сказать, о жизни на оккупированных территориях. Но это мы говорили, так сказать, применительно мирному населению.
Ну да, гражданскому населению.
А сегодня будем гражданскому населению, а сегодня будем говорить вот о партизанском движении. Надо сказать, что очень много вопросов пришло накануне эфира, извините, по интернету. Вы можете еще присылать, естественно, как обычно, ваши вопросы и замечания по СМС. Номер, который я вам сейчас напомню, это +7 985 970 45 45. Еще раз, +7 985, это код, и номер 970 45 45. И вот тогда мы начнем беседу с Борисом Соколовым. Борис Владимирович, может, первый вопрос такой. Вот, когда говорят о партизанском движении, в таком в обыденном сознании, это некое такое народное движение, да, это вот народ, крестьяне пошли в леса и начали бороться с оккупантами.
Ну, это все-таки не совсем так. В большинстве случаев партизанское движение все-таки так или иначе организуется, причем оно организуется с участием военных. Если мы даже возьмем историю нашей страны, войну 1812 года,
да,
то, как мы помним, Барклай де Толли, Кутузов, они засылали определенные кавалерийские отряды, там гусар, казаков, вокруг которых уже создавались какие-то партизанские отряды. Но создавались и стихийные партизанские отряды без участия военных. В принципе, Советский Союз к партизанской войне готовился.
Он готовился еще с, фактически с гражданской войны. Там, по-моему, и у Фрунзе есть какие-то даже теоретические,
да, но
разработки.
Где-то в 1937-1938 году, когда Советский Союз стал готовиться ко Второй мировой войне, предполагали, что война будет вестись малой кровью и на чужой территории. А раз на чужой территории партизаны не нужны, нужны диверсанты. То есть готовили диверсантов, в партизанской войне прекратили движение, подготовку, а большинство потенциальных командиров были репрессированы в 1937-1938 годах. Но когда в начале войны стало понятно, что советские войска отступают, то наскоро стали создавать какие-то подпольные структуры, засылать отряды в... так сказать, ну, оставлять отряды на той территории, которая подвергается оккупации.
Из кого они состояли? Из красноармейцев?
Они состояли из сотрудников НКВД, из бойцов истребительных батальонов тоже. Вот. В дальнейшем, когда значительные части советских войск оказались в окружении, то из них тоже формировались партизанские отряды, часто к ним посылали каких-то командиров из Москвы, вот, или связных, и они устанавливали связь с Москвой. Ну, создавались и отдельные чисто такие отряды самих окруженцев или отряды крестьян, что реже. Но они тоже были такие самостийные отряды, которые, в общем, никому не подчинялись. Хотя значительная часть из них потом так или иначе вошла в сферу деятельности советских отрядов. Ну, на оккупированной территории, кстати, были и другие отряды. То есть там были польские отряды.
Украинские.
Украинские отряды. Вот, литовские небольшие.
Собственно говоря, бандеровцы, да?
Ну, бандеровцы, украинская повстанческая армия, да, существовала, да, где-то с конца 42-го года. Польская армия Краева существовала и в 41-м году. Вот. Но она боролась, кстати, как с немцами, так вот и с УПА. У них был конфликт на Волыне в 43-м году, очень кровопролитный. Вот.
Но все-таки... Собственно говоря, о партизанском движении советское руководство стало говорить фактически с первых дней войны. Да?
Да.
Это вот есть директива Совнаркома была 29 июня 41 года, да, которая как бы давала такие установки для партизанского движения. О партизанском движении говорил в своем первом обращении к народу Иосиф Виссарионович Сталин,
да, 3 июля.
Да? Потом были еще различного рода документы, но тем не менее, ну, видимо, руки не доходили. Было не до этого, что все-таки первый год войны такой централизации, некой организации вот этого партизанского движения все-таки, если я правильно понимаю, не было.
Не было, но и само партизанское движение в первый год войны, по крайней мере, в первые полгода войны, было очень незначительным. Это было объяснимо. В этот момент по оккупированной территории проходили значительные немецкие соединения. То есть пока они находились там, никакого партизанского движения быть не могло. Кроме того, партизанам надо было время, чтобы сорганизоваться, в общем, как-то организовать эти отряды, наладить получение боеприпасов, связь. И, в общем-то, партизанское движение по-настоящему развернулось с 1942 года.
Когда был создан центральный штаб партизанского
Тогда
движения.
Тогда и был создан центральный штаб партизанского движения.
Который возглавил Ворошилов.
Ворошилов не возглавил, он был главнокомандующим партизанского
движения.
Штабом руководил Пономаренко. А Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, первый секретарь Компартии Беларуси, руководил штабом партизанского движения. Ему подчинялись партизанские отряды во всех республиках, кроме Украины. Почему Украина не подчинялась? Значит, считалось, что что движением партизанским в первую очередь должны руководить партийные организации. То есть украинский штаб возглавлял...
А не НКВД?
Не НКВД, а партийные организации. А партийные организации, соответственно, украинскую партийную организацию возглавлял Хрущев, как-никак член Политбюро. Не мог, естественно, Пономаренко командовать Хрущевым. Поэтому в Украине был свой штаб, украинский штаб, который не подчинялся центральному штабу.
Но на Украине оно было не очень интенсивно. Кстати, Ворошилов недолго задержался на посту
главнокомандующего. Он порядка месяца там был, потому что выяснилось, что этот пост, в общем-то, и не нужен.
И там, как в этом случае, там были такие свидетельства, есть такие свидетельства, что были просто противоречия между аппаратом вот главнокомандующего, то есть Ворошилова,
ну да,
и самим центральным штабом.
Получалась лишняя структура, главнокомандующий и штаб, то есть они дублировали друг друга. И, кроме того, у Ворошилова уже была масса других партийных и иных обязанностей, ему, так сказать, было, ну, не до руководства партизанами. А Пономаренко, у него какие были обязанности? Вся Белоруссия была оккупирована, значит, он как секретарь ничего все равно делать не мог, кроме как руководить тем, что находится за фронтом. Поэтому ему и дали. А тем более, что основное партизанское движение по численности было в Белоруссии. Там, наверное, было примерно половина всех партизан.
А, кстати говоря, какова вообще, есть ли оценки, какова общая численность партизанского движения?
Знаете, в
там
книге я провожу...
По официальным каким-то сведениям было, по-моему, 1 000 000 человек.
Это есть такая цифра, но она явно завышена. Мне кажется, что более реалистично порядка там 370-400 тысяч. Вот так.
Везде. Я имею в виду, включая и Украину, и Белоруссию,
да.
И там какие-то были островки и
ну, на практически Кавказе, ее на не было в Прибалтике.
В Бессарабии.
Да. В Бессарабии было, по-моему, 2900 партизан, из них этнических молдаван было целых 7 штук.
Угу. То есть все остальные засланные были?
Нет, они не засланные, они в основном были окруженцы.
Из
бойцов Красной Армии, но там были русские, украинцы.
Вот. На Северном Кавказе были какие-то, да?
На Северном Кавказе в основном она была в Краснодарском крае.
А вот, кстати говоря, нам здесь уже сразу задают
вопрос. Не очень большое все-таки.
Скажите, пожалуйста, из Екатеринбурга нас спрашивает слушатель. Скажите, пожалуйста, было ли партизанское движение на Кубани? Никогда не слышал про это. Или там приветствовали новый порядок?
Ну, на Кубани, насколько я понимаю, партизанское движение было, но в нем участвовали иногородние, вот партийные активисты, присланные на Кавказ, опять же, какие-то окруженцы, вот эти вот контингенты. Потому что казачье население, оно оккупацию в основном приветствовало или относилось как минимум нейтрально.
Ну, так же, как и, в общем, в Западной Белоруссии поначалу особенно.
То поначалу и в Восточной, в общем-то, относились неплохо, но когда начались реквизиции, там уже другое было отношение. А казаки, они как раз служили в немецких войсках. Я даже читал письмо одного казака в наших архивах, оно сохранилось. Он как раз с гордостью говорил, что служу в германской армии, этим горжусь, а в Красной армии не служил ни дня. Вот. Там как раз большого-то особо не было. В Крыму было довольно солидное партизанское движение, потому что там было большое количество окруженных войск, из них несколько тысяч избегло окружения, и Манштейну там пришлось в свое время проводить, по-моему, в марте 42-го, большую карательную операцию буквально с участием нескольких дивизий.
Лейца, скажите, вот это партизанское движение, вот эти отряды партизанские, это были такие классические партизанские отряды, потому что там же были вот, например, соединения Ковпака, да? Это же была фактически целая там чуть ли не армия.
Нет, Ковпак это они были не классические партизаны, это было такое определенное соединение, скорее его можно назвать разведывательно-диверсионным, но очень большим. Несколько тысяч человек.
Там несколько тысяч человек было.
Да. Они шли как бы рейдом, ну, почти по примеру конницы гражданской войны, только они были не конные. Они шли рейдом вот по Украине, громили по возможности тылы, то есть, ну, средства коммуникации. Нападали на гарнизоны, вот это вот. На Украине как раз советского партизанского движения было очень мало. На Восточной Украине его почти не было. А на Западной было в основном УПА. А как раз с УПА, кстати, и сражались те же ковпаковцы, когда они приходили на Западную Украину. Но там они, правда, проводили мобилизацию свои войска, но все-таки это было более не классическое. Классическое было в Белоруссии, в Брянских лесах, вот там было более классическое. То есть действовали сравнительно небольшие отряды, нападавшие на коммуникации, гарнизоны.
А каким образом осуществлялась вот эта координация между центральным штабом партизанского движения, то есть вот Пономаренковской структурой, да, и тем же, там же тоже была специальная структура, особая структура была создана в НКВД по там, разведывательной деятельности.
Знаете, насколько я представляю, какие-то офицеры связи были при штабе партизанского движения от НКВД, но у меня такое впечатление, что особой координации на самом деле не осуществлялось, что НКВДшные партизаны действовали более-менее автономно, но они были более подготовлены, и они больше были ориентированы или на какую-то глубокую конкретную разведку, диверсии и террористическую деятельность. Вот.
Ну, самая, наверное, может быть, известная, во всяком случае, в свое время книга о партизанах, об их действиях, это книга Медведева, да, это было подробно.
Да, Дмитрий Медведев, или «Сильный духом» там.
Да, и «Сильный духом», это все его целое.
Он возглавлял как раз отряд особого назначения
НКВД. Это НКВДшный, чекистский отряд диверсионный.
Задача у него была диверсионная, разведывательная и террористическая. То есть вот Кузнецов же занимался тем, что он уничтожал высокопоставленных чинов оккупационной администрации. Он же несколько их уничтожил.
Ну да, там на его счету там несколько. Он был кадровый разведчик Кузнецов.
Он был кадровый разведчик, но...
Он, по-моему, был завербован еще где-то там в 30-е годы.
Его посадили, потом завербовали, в 30-е годы по старой схеме. Вот, сделали сперва осведомителем, потом уже профессиональным агентом.
он, поскольку он блестяще знал немецкий язык,
да.
То вот его, значит,
а вот, кстати, я его двойника нашел в Белоруссии. Это был такой Казимир Матте. Человек ровно с такой же судьбой.
Да.
Он умер только вот, по-моему, в 2003 где-то году. Или в 2-м, совсем недавно.
Да, хотя фамилия не белорусская, но он был белорусом. Да?
Он был белорус, но он был белорусо-католик. То есть, белорусо-католики, они все очень хорошо знали польский язык, потому что он знал в совершенстве польский. Он был завербован еще в 30-е годы НКВД, ровно по такой же схеме, по какой Кузнецов, и готовился он для длительной работы в Польше, как можно понять. Но поскольку Польша в 39-м году перестала существовать, вот, он по собственному почину организовал подполье в Могилеве.
Борис Владимирович, кстати говоря, здесь вот по поводу Кузнецова нас спрашивает Александр из Москвы. Скажите несколько слов о деятельности Кузнецова, а также где его могила находится сейчас, если в городе Львове угрожает ли что-либо ей?
Значит, о деятельности Кузнецова могу вам сказать, что реально где его могила сказать невозможно. То, что захоронено на холме Славы подо Львовом, это на 99% не могила Кузнецова. Это могила какого-то безвестного немецкого офицера. Потому что, строго говоря, те немногие документы, которые существуют, это переписка немецкого СД по поводу контактов вот, с украинской повстанческой армией насчет убийства Кузнецова. Там местом убийства его, расстрела, назван совершенно другой населенный пункт, чем пытались потом вот Лукин, бывший начальник разведки Медведева, и некоторые другие назвать. То есть им нужно было найти хоть какую-то могилу. А на самом деле, где он похоронен, я думаю, найти невозможно. То есть он был расстрелян вот этим отрядом УПА, которому он попал в плен. Причем, по некоторым сведениям, это было уже на освобожденной советской территории, ну, в Карпатах, но там не было сплошной линии фронта. И этот отряд УПА, он был в советской военной форме. То есть это говорит о том, что он, скорее всего, действовал на советской территории, на немецкой, ему бессмысленно было действовать в советской форме. Вот. И он был убит, а документы его потом были переданы УПА немцам в обмен на освобождение нескольких украинских националистов арестованных. Там вот прошел долгий торг, что они должны там передать. Вот. Так что я подозреваю, что там реально похоронен, то есть я-то даже другой уверен человек. Практически на 100%, что на холме Славы во Львове, похоронен не Кузнецов, а просто какой-то неизвестный немецкий офицер.
Борис Владимирович, еще раз вот хотелось бы вернуться к организации вообще всего партизанского движения. Вот смотрите, существует, опять повторю, центральный штаб, да, Пономаренко. Существует особая группа при Наркоме внутренних дел, которая была создана в 1941 году, потом она, по-моему, как-то преобразовывалась. Тоже организация партизанской борьбы в тылу противника.
Да.
Означает ли это, что Пономаренко руководил как бы партизанским движением таким чисто народным, что ли, да?
Да не народным.
А особые группы НКВД уже, так сказать, своими профессионалами, диверсантами?
Ну, понимаете, так жестко их тоже нельзя
разделять,
потому что это были НКВД, это посылали ядро, несколько человек. Потом они обрастали теми же самыми окруженцами и теми же самыми там крестьянами, рабочими, которые к ним присоединялись гражданские. То есть по составу они реально отличались не так здорово. Но, конечно, Пономаренко не руководил отрядами НКВД.
Угу.
Вот. И, кроме того, у Пономаренко была как бы такая ставка на массовость. То есть им надо было, чтобы партизан было больше. И они делали большие отряды, сводили их в бригады. Был даже безумный план захвата Витебска.
Силами партизан.
Нет, вру, не Витебска, Гродно.
Гродно.
С силами партизан хотели, то есть свели к Витебску отряды, и потом была идея туда перебросить воздушно-десантный корпус. Если бы это было осуществлено, то погиб бы еще и корпус, А так получилось только, что эти отряды поставили себя под удары в ходе карательной операции, которую немцы провели с участием там, двух или трех дивизий, они понесли очень большие потери.
Вот здесь вопрос пришел от Игоря, не знаю откуда. А может, партизаны, пишет он, нападали не на хорошо защищенные тылы гарнизона, а на местных жителей, грабили и убивали. Что-то типа продразверстки 18-19 годов.
Нет, грабили, убивали и насиловали, это, разумеется, было. Вот я могу сказать, что в 43-44 году в Белоруссии, в западной, в северо-западной, район Вильнинского коридора, Гродно, вот эти вот районы, там, значит, существовали польские партизаны, но они в основном существовали, то есть офицеры были поляки, а рядовые были белорусы, но это были белорусы-католики. Эта группа, она очень близка к полякам. Вот. И причем там, значит, вот по партизан, по нашим, по документам наших партизан видно, те пишут, что наши там убивают, грабят и насилуют, чем население, естественно, против себя восстанавливают. А поляки, они, мол, не грабят и не насилуют, да еще и за взятое продовольствие платят деньгами.
Но я еще есть, так сказать, есть и другая сторона, видимо, этого вопроса, потому что по всем, так сказать, распоряжениям, да, указаниям, приходившим из центра, вообще партизанским отрядам была дана установка самим себя обеспечивать.
Ну, это была дана такая установка продовольствием себя обеспечивать.
Продовольствием себя обеспечивать. Да, в общем-то, и оружием тоже, фактически.
Нет, оружием они не могли себя обеспечивать.
Да в том все потому там, что, вся и проблема была.
Хотя там были всякие идиотские проекты, типа производства самодельных патронов.
Самодельных каких-то там огнестрельных.
Да, по-моему. Чуть ли не пушек там, ну, каких-то, да. Там. Это все была, конечно, ерунда, овчинка не стоила выделки. А патроны они должны были получать самолетами с большой земли, потому что...
Но они все время, партизаны все время требовали снабжения, да, их
ну, старались,
боеприпасами.
Чтобы, да, продовольствие им старались не кидать, чтобы не использовать, ну, самолеты не гонять с продовольствием, считалось, что продовольствие они возьмут на месте. Тут, значит, зависело от того, насколько партизаны были, а, дисциплинированы, б, насколько богаты были местные жители, и, в, вот насколько они не перегибали палку. То есть, когда они брали уже слишком много, тогда местные жители восставали, создавали даже отряды самообороны против партизан. Вот в Смоленской области, например, такие были отряды.
Там же, видимо, надо еще учесть такой фактор, как то, что, в общем-то, огромная оккупированная территория немцами, да, немцы не могли ее контролировать.
Нет, они ее не контролировали реально даже не во всех райцентрах. Если райцентр не был железнодорожным узлом, то немецких гарнизонов там могло не быть. Там стоял полицейский гарнизон, староста там с сотней полицаев или с двумя сотнями, вооруженных нашими трехлинейками с небольшим количеством патронов. И партизаны, кстати, этих полицаев очень так запросто истребляли.
Я говорю, у них даже сил таких не было, просто количественно даже не было стольких людей, чтобы контролировать
да нет, каждый населенный пункт. Был.
Конечно, у них был фронт, а здесь... А уж,
ну, говоря... у них было несколько охранных дивизий, да. И то охранные дивизии, в конце концов, переформировали в боевые, пришлось отправить на фронт. И там, в общем, были какие-то полицейские силы незначительные. Вот партизанам приходилось плохо, когда в их район подходил фронт. Тогда, значит, приходили боевые части немецкие дивизии, и они, как правило, начинали все это дело с зачистки, то есть они зачищали территорию. Поэтому вот брянские партизаны, их разбили где-то вот в мае, там, июне 40, там, в апреле-июне 43-го года перед цитаделью зачистку делали. В Беларуси их разбили где-то вот в 44-м году, в середине, совершенно незадолго до освобождения были наиболее тяжелые потери партизан.
А, кстати говоря, Борис Владимирович, вот мы говорили об общей численности, но, судя по всему, там реальные цифры где-то 500 000, да?
Ну да, где-то 400 тысяч, может, 500. Были же еще какие-то неучастные, это советских партизан.
Советских.
Еще было порядка 100 тысяч УПА на Украине.
Ну, будем сейчас говорить о советских,
и, да,
ну,
и поляки, было, да? Ну, поляков было, может быть, тысяч, я не знаю, наверное, 1030-40, может быть,
вот такое. А УПА, по-моему, 1100, наверное, да?
Порядка 100 тысяч могло быть в максимальной части. Но УПА, они имели очень мало боеприпасов, их же никто не снабжал, они воевали только трофейным оружием.
Там. Ну да, но вот есть ли какая-то оценка потерь среди партизан?
Очень сложно это оценить. Цифры крайне неполные. Ну, я думаю, что ну, не меньше 100 тысяч. Так вот, грубо, на вскидку.
То есть, грубо, 20%, да?
Ну, наверное. Тут еще вопрос.
Как считать?
Да? Кого считать партизаном? Да. То есть, некоторые отряды же, они активных особо боевых действий не вели. Они отсиживались вот в своей зоне. Там изредка нападали на каких-то полицейские гарнизоны. Это вот даже если брать отчеты белорусских бригад, там видно, у одних, причем даже цифры завышены, но видно, что у одних активность минимальная, а у других достаточно активно действовали все время.
Здесь, кстати, нас спрашивают, реальная ли личность Зоя Космодемьянская. Ивановна спрашивает, конечно, реальная.
Ну, реальная еще
какая. Да, и мы о ней уже делали, кстати говоря, программу. Но вот она как раз относилась тоже вот к группам диверсантов. В
общем, которые должны были сжигать прежде всего дома в занятых немцами территориях.
Чтобы вызвать...
Ну, чтобы затруднить немцам зимовку, снабжение и прочее. Ну... Она была выдана предателем Василием Клубковым, вот, и была повешена поэтому. А Клубков потом был уже пойман у нас, и тоже его расстреляли.
Он давал показания очень долго.
Он да, сидел, он, правда, там говорил, что он... Ну, тут, понимаете, в чем дело, его бы никто не забросил за линию фронта завербованного, если бы он не оказал какую-то немцам серьезную услугу.
Ну, хорошо. Так, еще один вопрос. Вот, кстати говоря, у нас и слушатели об этом спрашивают. А какова оценка немцами, так сказать, эффективности? Насколько они боялись этих партизан?
Нет, немцы очень серьезно относились к партизанскому движению. Прежде всего потому, что это затрудняло снабжение фронта. То есть... Прежде всего, партизаны их беспокоили, что они нападали на железную дорогу, на транспорты какие-то. Вот. И это требовало дополнительных усилий по охране железных дорог, большого напряжения силы. В общем, немцы достаточно считались с партизанами. Приходилось периодически проводить карательные операции с привлечением полевых войск. Вот, в Белоруссии это было, в Брянских войсках, в Крыму, в Брянских лесах, в Крыму. Вот. И, конечно, они относились серьезно. Другое дело, что сказать, что партизанское движение играло решающую роль, этого не было.
Во время боевых действий?
Ну, нет, чтобы, скажем, серьезные какие-то оперативные перевозки немцев в ходе войны были сорваны партизанами, такого все-таки не было. Тут, кстати, все-таки... Вот эта массовость, она играла и отрицательную роль. То есть вместо того, чтобы сконцентрироваться, допустим, на диверсионной деятельности, вот это Старинов-то один из главных советских диверсантов, потом писал в мемуарах, то достаточно было взрывать какие-то ключевые дороги или мосты. А они гнались за количеством, то есть чтобы больше было диверсий. Многие диверсии были вообще на... тех путях, которые немцами реально не использовались.
А они... там же еще было такое явление, как приписки.
Были, да? И такие явления.
То поскольку, есть... извините, Борис Владимирович, поскольку...
Там было соцсоревнование между отрядами, что вообще анекдотично.
Да,
там...
с одной стороны. С другой стороны, еще там существовала некая градация, так сказать, вот всех этих диверсионных,
да,
актов,
да, по
за которые, да, по баллам, за которые награждали.
Да, там самое большое,
кому
это взорванное эшелон, да.
И так далее, и так далее.
Вот. И, конечно, там были приписки, причем буквально там в 2-3 раза, 4 раза, потому что один раз получили от своих подпольщиков, работавших на Минском железнодорожном узле, сведения о катастрофах за месяц. Ну, это чисто немецкие сведения, там они врать-то не могли. И оказалось, что их было в несколько раз меньше, чем докладывали все партизанские отряды. То есть тут было очевидно, что одну и ту же катастрофу приписывали себе несколько отрядов, а некоторые, может быть, и просто придумывали.
Вот у нас Иван еще один вопрос спрашивает из Екатеринбурга. Скажите, а банды чисто уголовной идеологии существовали? Я понимаю, что он хочет спросить. То есть прикрывались ли вот так сказать, статусом, что ли, партизанского отряда, просто элементарные уголовники, там какие-то бандиты, которые под этой личиной как бы занимались.
Знаете, мне это что-то не попадалось, и мне это кажется маловероятным. То есть в реальные условия, когда было противостояние между немцами и партизанами, там, или пронемецкими силами, коллаборационистами, для уголовников просто не оставалось места. Нет, да. То есть, может быть, конечно, бывшие уголовники служили как там и в немецкой полиции, так, может быть, и проникали в ряды партизан. Это, наверное, могло быть. Но чтобы какие-то чисто уголовные отряды, этого не было.
Борис Владимирович, давайте вот немножко еще вопросов из тех, которые пришли. Так. Ну, вот такой простой вопрос от Марка из ФРГ. В какой мере доступны исследователям архивы по обсуждаемой теме? Ну, второй вопрос он задает, правда ли, что главным руководителем партизанского движения был Ворошилов, это мы уже ответили.
В принципе, документы штаба Центрального архива партизанского движения, они хранятся в сравнительно доступном архиве. Это РГАСПИ, Российский государственный архив социально-политической истории, бывший архив ЦК КПСС. Вот документы об НКВДшных отрядах, НКГБ отрядов.
Это в архивах КГБ.
Они, конечно, соответственно, в архивах КГБ, и эти архивы, они практически малодоступны. Сейчас вот сделали пиар-компанию, что их якобы рассекретили.
Да.
Но здесь получается,
не, ну,
например,
не КГБшные, не рассекретили.
Да нет, другие. Практически их засекретили еще больше, потому что, например, вот чтобы дела репрессированных смотреть, это разрешено только родственникам или тем историкам, которые получат согласие родственников. Ну, хорошо, я могу получить там согласие одного родственника, посмотреть одно дело. А если мне надо посмотреть 100, 200 или 300 дел репрессированных, я, простите, всю жизнь потрачу, чтобы искать 300 родственников, которые мне будут. То есть это практически ограничивает исследователей в возможности исследовать, и поэтому, я думаю, и партизанские архивы там тоже не будут более доступны.
Я хочу сказать, что вот это последнее объявление о рассекречивании архивов, оно не касается архивов КГБ, это только речь идет об архивах что-то такое военно-медицинских.
Это само, это
да,
другое.
Потом о Подольском архиве Министерства обороны.
Да.
Ну, там... но не КГБ.
Нет, ну там армейские же есть еще партизанские отряды. Вот они, может быть,
они
там
может
рассекретятся.
Быть,
да. А эти нет, они же вышли в основном через само. Но, с другой стороны, какие-то донесения же оседали в армейских штабах тоже. Они же взаимодействовали с фронтами, с наступающими частями. То есть там тоже какие-то документы по партизанам, несомненно, есть и много.
Так, пошли по вопросам. Эдуард Сорокин из Петербурга, пенсионер. Применяли ли партизанские отряды уничтожение мирных жителей, списывая это на немцев с целью возбуждения ненависти к врагу? Ну, понятно, о чем речь. И усиление поддержки на населении. То есть существовала ли своего рода партизанская коты?
Знаете, вот я знаю, что это только после войны уже было. Создавали ложные партизанские отряды. Вот украинская повстанческая армия, то есть МГБ создавала ложные отряды лесных братьев в Прибалтике, которые уничтожали мирное население под видом лесных братьев, чтобы возбудить к ним ненависть. А в советские партизанские отряды, да, они уничтожали мирное население, если то сотрудничало с немцами, тогда могли вот в каких-то пронемецких населенных пунктах, могли уничтожать и мирное население. Это было вот, например, такой был поселок Славное, это в полосе группы армий «Центр». Вот там было уничтожено много мирных жителей при налете партизан. И как раз в отместку за это немцы потом расстреляли большое количество заложников. Вот. Ну, кроме того, партизаны чисто вот как стихийно, что ли, иногда грабили и убивали население. Такое тоже было. Но это были эксцессы, как говорится, не санкционированные. Но, с другой стороны, вот, например, у партизан был сильный антисемитизм, и они регулярно отстреливали евреев в своих рядах, изобретя целую теорию, будто гестапо засылает агентов евреев в среду партизан. В расчете, что на них ты уж точно не подумаешь. Вот. Но гестапо вообще этим делом не занималось. Вообще засылкой агентуры. Уж, конечно, евреи были последние, кого рискнули бы немца заслать в качестве своего агента. Но партизаны их вылавливали под пытками, они довольно регулярно признавались, что они есть агенты гестапо, и их так благополучно отстреливали.
Ну, да. Здесь вот случай мародерства, и еще достаточно большое было количество случаев расстрелов, да, в смысле своих же вот расстреливали, как
объявляя. Ну да, там были особые отряды, которые, да, это было. Но причем там как и реальных каких-то предателей, так, наверное, и случайных людей. Но это очень трудно разобраться.
Кстати говоря, сам Пономаренко, вот, о котором мы сегодня много раз вспоминали, он уже после войны, особенно в период оттепели, да, уже после смерти Сталина, у него много достаточно, да, он написал по истории партизанского движения.
Ну
и
да,
очень,
он достаточно.
И очень критический взгляд, в общем, достаточно критический взгляд по тем временам на
ну,
все это партизанское
знаю,
движение.
Кого он критиковал, самого себя?
Ну, вы, да,
или в основном он критиковал.
Ну, вот, смотрите, вот одна из цитат мне просто сейчас попалась. Да. Это пишет Пономаренко. «Мародерство или чрезмерное изъятие продовольственных ресурсов. Незаконные действия отрядов, там, коляды привели к тому,
это
что организовалась
есть.
Противопартизанская банда
да,
крестьян
Болтунова.
Под командованием Болтунова. Да.
Армия Болтунова.
Да? Да. То есть вот он такого рода фактов достаточно много,
да, их было много.
Приводил.
Это,
ну,
это
да,
я говорю, самого, зависело,
в какой-то степени
ну,
самого
партизан
себя получается.
Это, как говорится, было гибельно для самих партизан, потому что если они слишком много изымали продовольствие, мародерствовали, убивали, то население было против них.
Так, давайте еще вопросы, вот, которые уже пришли у нас по СМС. Скажите, почему гражданскую было полно всяких банд, а в отечественную не было? Опять, ну, почему было банды? В гражданскую, да тоже, я думаю, что там немножко это по нашей историографии такое, через кино и книжки, нам кажется, что там были сплошные банды, да? Все белые же были банды.
Ну, да, если в общем-то, были же, ну, Махно это же тоже не совсем банда, это
конечно.
Анархисты определенные, там местные батьки были, но они тоже, в общем, это были не уголовные банды, они пытались там, допустим, держать власть в масштабах уезда, иногда губернии.
Здесь два человека нас спрашивают по поводу рельсовой войны.
Ну, вот это была рельсовая война. Но беда в том, что они рвали-то больше рельсы, а толку от этого было мало. Рельсы легко заменялись, немцы просто снимали их с неэксплуатируемых дорог. Они же значительную часть сети, почти половину сети на оккупированных территориях, они не эксплуатировали, она им была не нужна. То есть они для перевозок не играли роли большой. Они с них снимали эти самые рельсы и ставили вместо взорванных.
Ну вот такой вопрос Игорь задает нам. Тут Алена из Тольятти. А были ли немецкие партизаны или только у нас? Ну, здесь вот я думаю, что зависит
значит,
от ответа, кого
немецкие
считать партизанами.
Партизаны...
Диверсанты были?
Нет, партизаны, пронемецкие партизаны были, но
нет,
их было очень мало.
Нет, я так понимаю, что были немецкие.
Пронемецкие были на Кавказе, это в Чечне, Кабардино-Балкарии в какой-то мере, вот в Северокавказских республиках. Но дело в том, что казаки и жители Кавказских республик, они считались арийцами, как и немцы с самого начала. Вот, немецкие партизаны в конце войны, в 45-м году, ну и после войны вплоть до 47-го, действовали вот эти отряды Вервольфа. Ну, в общем, они убили... Самое известное их дело, на Западе они убили бургомистра Ахена, назначенного американскими оккупационными войсками. По некоторым подозрениям там американских историков, им приписывается убийство первого коменданта Берлина Николая Берзарина. Но это чисто предположительно, по официальной версии он погиб в автомобильной катастрофе. Но, конечно, здесь могла быть и инсценировка, потому что с какой точки зрения? То есть здесь был тот случай, когда и Жуков, начальник группы войск в Германии в тот момент, и СМЕРШ, там и НКВД, которые там были, все
это...
они были заинтересованы в версии...
Да, потому что иначе это,
потому что
свои...
иначе это плохо.
Свою неудачу.
То есть здесь, как говорится, все ведомства совпали, да. Так что, может быть, действительно он погиб и от Вервольфов, но у Вервольфа архива, как говорится, не было. Но это был очень незначительный отряд, потому что немцы до последнего не рассчитывали, что союзники вторгнутся на их территорию. То есть реально они начали организовывать Вервольф буквально март-апрель 45-го года. Так он шел уже массово.
Так, Игорь спрашивает, использовали советские партизаны немецкую форму?
Конечно, использовали. Конечно, использовали.
Ну, что ж тут, здесь понятно. Кстати говоря...
И полицейскую форму. И,
кстати говоря, вот это опять же та знаменитая история с Николаем Кузнецовым. Он действительно ходил в немецкой форме.
Кстати, знаете? Иногда в партизаны, ну даже скорее не в немецкой, а в полицейской форме, они могли делать налет под видом полицейских на какое-то село, чтобы потом возбудить против них ненависть населения. Вот. А под видом немцев вряд ли, просто я не думаю, что у них было такое количество немецкой формы, чтобы они могли...
Здесь Владимир нас просит вспомнить отряд Молодцова-Бадаева в катакомбах Одессы.
Ну, был такой отряд, да. Молодцов-Бадаев был как бы советский резидент в Одессе. Они нападали на немецкие и румынские войска в городе, совершали диверсии и уходили в катакомбы. А в катакомбах их, естественно, никто преследовать не мог, потому что там никто этих катакомбов толком не знал.
Это была скорее диверсионная группа была.
Скорее они были, да, разведывательно-диверсионная группа. Но в конце концов они были незадолго до освобождения Одессы пойманы и казнены. То есть сам Молодцов, Бадаев, по крайней мере, и несколько его сотрудников.
Так, были ли партизанские отряды в Чечне и в Карачаево-Черкесии?
Были, но это были антисоветские отряды, которые боролись. В Чечню немцы вообще не пришли, как известно. Там было крупное восстание вот в районе Ведено, и там боевые действия шли... Ну, собственно говоря, в Чечне-то боевые действия шли как минимум до 40... То есть в 48-м году, вот я читал документы... Но там была публикация по 48-му году. Еще в 48-м году были столкновения с так называемыми бандами в Чечне, а еще где-то, скажем, в 45-м году, уже после депортации, они были в состоянии, вот один отряд разбил роту НКВД, там где-то из 120 человек.
То же самое происходило в Западной Украине.
Ну, в Западной Украине там было больше все-таки этих партизан, УПА, их там было где-то до 100 тысяч.
Там тоже по лесам они до 47-го, 40, до
какого? Нет, до они конца, попозже,
они до 53-го даже позже, года. До начала 50-х годов.
Да. Так, нет, ну, скажем, лесные братья в той же Эстонии какие-то оставались еще и в 56-м и 57-м. Последний был убит в 79-м. А последний умер в лесу в 81-м, так и не будучи пойман, кстати.
Фокшет. Саша пишет нам факт, что в 43-м году немцы извели почти всех партизан. Нет, ну это не так.
Это конечно. Не так. Всех партизан они вообще никогда не извели. Они их изводили в определенных регионах. То есть в 43-м году они, например, извели в значительной мере партизан в брянских лесах. В значительной мере они в какой-то момент извели партизан в Крыму. В общем, полностью извести их было невозможно. Какие-то отряды все равно там сохранялись.
Так, вот. Александр из Перми. Хотелось бы услышать мнение господина Соколова по поводу того, как освещалась в советское время деятельность партизанских армий Ковпака и Сабурова, а также Федорова. Действительно ли эти соединения представляли собой угрозу для вермахта? Ну, в какой степени мы уже ответили. Ну, конечно, представляли угрозу.
Ну, для вермахта они, конечно, серьезные угрозы, наверное, не представляли, ну, то есть, для... скажем. А для каких-то тыловых подразделений, служб, полиции, небольших подразделений, безусловно, представляли. Конечно, там против регулярной немецкой дивизии они вряд ли бы устояли, хотя бы потому, что не имели столько боеприпасов. Это понятно. Но для каких-то подразделений, наверное, даже и до батальона, они представляли угрозу, несомненно.
Да-да-да. Вот, кстати,
и говоря... они не раз разбивали какие-то батальоны.
Угу. Вы знаете, вот такой вопрос, который несколько раз здесь встречается у наших слушателей и в сегодняшних смс-ках, и тех вопросов, которые были присланы накануне нашего эфира. Это как бы такое сравнение, что ли, партизан-террорист, да? Вот они говорят, что фактически многие спрашивают, можно ли проводить такие параллели. Ну, так сказать, партизаны это если, что называется, за своих, да, а террористы это если чужой. Понимаете, да?
Ну,
то есть по методам деятельности.
Здесь, как говорится, все-таки скорее по методам деятельности. То есть террорист, причем террористы такие наиболее, что ли, чистого вида, это те, которые совершают теракты против мирного населения заведомо, чтобы было максимум жертв и максимальное запугивание. Вот. Конечно, партизаны в какой-то мере террористические методы тоже применяли, но это для них было не главное. Все-таки главное для них были вот какие-то налеты, там атаки гарнизонов. А террористы — это все-таки больше, которые действуют с помощью взрывчатки. Ну, конечно, террористические взрывчатки или вот убивают каких-то крупных чиновников, там, генералов. Вот. Разумеется, это было, то есть в какой-то мере тот же Кузнецов был террорист, он же уничтожал несколько чиновников. Ну, он был не бомбист, он больше, ну, да, их из револьвера стрелял. Хотя и гранатами, да, бывало, да. Но это было с целью дезорганизовать оккупационную власть, показать, что вот у Советского Союза длинные руки, что они могут достать этих оккупационных чиновников.
Там обратной стороны было то, что очень часто расстреливали как бы заложников из гражданского
населения.
Ну да, населения.
То есть там, когда уничтожили Кубы... Да. В 43-м несколько году. Тысяч человек было расстреляно.
Немцами.
Немцами, да, в заложники. Кстати, организовывал это, один из организаторов этого покушения, до сих пор здравствующий бывший советский разведчик Николай Хохлов, который вот живет в Америке. Да, кстати, он тоже, вот как Литвиненко, в свое время был отравлен радиоактивным веществом, уже будучи этим, но там был радиоактивный талий, не полоний. Вот, ну, он как раз завербовал эту самую горничную Кубы, которая ему бомбу и подложила.
Здесь Леша из Тулы нас спрашивает, я об этом ничего не слышал, может, вы слышали, Борис Владимирович. В Чечне в боях с повстанцами вроде как был ранен Каганович.
Каганович был ранен отнюдь не в боях с повстанцами, он был ранен при налете немецкой авиации на штаб Закавказского фронта, членом военного совета, которого он был. Он был тяжело ранен, при этом погиб начальник штаба фронта, там генерал Болдин, забыл фамилию, бывший начальник там оперативной группы генштаба.
Вот. Здесь вот Луина спрашивает, как понять ваши слова, Борис Владимирович, что кавказцы считались арийцами?
Но дело в том, что у немцев была довольно сложная градация система всех народов. Вот по этой градации, скажем, с самого начала, вот на 41-й год, казаки и все кавказские народы считались арийскими народами.
В смысле чистой расой, да?
Да. Со славянами было хитрее. То есть там, скажем, южные славяне, они все считались арийцами. Значит, восточные славяне, а также поляки из западных славян, не считались арийцами до 43-го года. В 43-м году арийцами стали считать практически всех народы, но, может быть, за исключением поляков. Там вот как-то поляки были... Ну, евреи, естественно, оставались.
Цыгане,
да, это вот, цыгане, они, опять же, только за социальный образ жизни. Это если они не оседлые бродячие. То есть, если цыган живет оседло, он не подвергался репрессиям. Таких просто мало было цыган, которые оседло жили.
Борис Иванович, а давайте наденем наушники. Может быть, пару вопросов от наших слушателей
попробуем,
да? Есть там у нас звонки 783-9025 Москва, 783-9026 для немосквичей. Есть ли у нас звонки? Ну, давай послушаем, откуда. Ну, сейчас мы его слушаем и спросим. Слушаем вас, добрый вечер.
Владислав.
Да. Откуда вы?
Я из Саратова.
Да, добрый вечер. Владислав.
Скажите, пожалуйста, а какая вообще численность вообще потерь среди немецких частей вообще от партизан за всю историю вообще войны, оккупации России?
То есть ущерб, который партизаны...
Да, не только немцев, допустим, там и финнов, и
Карелии были тоже партизаны.
Да. В Карелии партизан в чистом виде не было, это были разведно-диверсионные группы, которые... засылались за линию фронта, делали рейд, затем возвращались. Вот. Знаете, таких данных просто, скажем, объективных нету. Есть отчеты самих партизан.
Ну, о которых мы говорили.
Там были и приписки. Количество этих немцев, уничтоженных, огромно, буквально несколько сот тысяч человек. И предателей тоже полно, коллаборационистов. Но с немцами там явные преувеличения в несколько раз. Но сколько именно, я боюсь, что это реально установить или невозможно, или это крайне трудная задача. Потому что это нужно просмотреть такой массив документов, который невозможно сделать одному исследователю. Ну, я думаю, что реально несколько десятков тысяч, может быть, немецких солдат было убито и ранено.
Ну да,
плюс к этому,
они же не только немецкие там солдаты, немецких военнослужащих, были еще и там и коллаборационисты,
и коллаборационисты, да, и полицаи. И там и венгры боролись с ними, и румыны.
И полицаи там.
Да. Нет, и войска союзников, их, кстати, как менее боеспособные использовали этом, да, для борьбы с партизанами, венгров, румын. Да, поэтому, но посчитать общие потери немцев и союзников, коллаборационистов, думаю, что практически невозможно. Коллаборационистов точно невозможно.
Давайте еще один звонок послушаем. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Слушаем. Молчание было нам ответом. Слушаем.
Вопрос.
Алло.
Да. Это Евгений из Москвы.
Да, Евгений.
Уважаемый Борис Владимирович.
Вадимович.
Колхозы немцы уничтожили или не ликвидировали?
Нет, немцы сохранили колхозы, по крайней мере, до 43-го года они их сохраняли.
Более того,
это назывались такие общие дворы.
Более того, ведь там история такая, что ведь когда немцев встречали, вот особенно в той же Западной Белоруссии, да, в Западной Украине, в том числе, особенно крестьяне, в надежде, что будет положен конец колхозному строю, да. И это был один из факторов такого разочарования, да, в власти, что колхозы сохранились.
А немцы сохранили колхозы просто потому, что они считали, что посредством колхозов удобнее изымать сельхозпродукцию от крестьян для нужд вермахта и оккупационной администрации. Вот.
А, кстати говоря, еще немцы, ну, это не совсем, так сказать, к нашей сегодняшней теме. Вот немцы, ведь многие очень советовали немцев, в том числе взятые в плен наши генералы, все-таки образовать правительство России.
Да? Была
Пронемецкое.
Была такая идея, скажем, ее высказывал фельдмаршал Бок, фельдмаршал Буш.
Так и наш генерал
Лукин,
которого вот в декабре 41-го года, он же тоже им советовал немцам.
У него была идея, да, формировать такое русское правительство, но это, понимаете, какой-то Бок или Буш могли это поддержать, но решал все Гитлер.
Да, он этого принципиально
не
хотел.
Он не решал, вот украинцы создали пробандеровское правительство во Львове, через несколько дней оно было разогнано, его члены отправлены в концлагерь.
Последний вопрос. В Брянске есть улица Дуки или Дуки? Кто это такой? Вы знаете?
Кто?
Не знаю.
Как фамилия? Собер.
Дука, видимо. Неизвестно.
Подождите, вот, по-моему, был партизанский такой командир, но фамилия не уверен, что такая именно сейчас.
Ну вот Александр из Санкт-Петербурга, придется вам самому поискать
сведения. Сейчас так просто
об этом
я не
человеке.
Вспомню.
Будем заканчивать сегодняшнюю программу. Я благодарю Бориса Соколова за участие в ней, за, по-моему, интересный рассказ о партизанском движении. Но так или иначе мы еще будем возвращаться к этой теме. Ну, а пока мы прощаемся на неделю. Всего доброго. Это была «Цена победы». Вел ее Виталий Демарский. До свидания.
Спасибо.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.